Слухи об установлении новой валюты действительно ходят. При этом одна марка должна стоить столько, сколько определенная мера ржи. Но за последние годы было так много всяких слухов, что им уже перестали верить.
«На этот раз правда», — говорит Ризенфельд. «Я знаю об этом из самых достоверных источников. А потом ржаную марку заменят золотой. Таково решение правительства».
«Правительство? Оно же само виновато в девальвации».
«Может быть. Но теперь вопрос решен. У него больше нет долгов. 1 биллион инфляционных марок будет равняться 1 золотой марке».
«А потом золотая марка опять начнет падать, да? И мы опять начнем плясать от печки». Ризенфельд допивает свое пиво.
«Так вы хотите или не хотите?» — спрашивает он.
Кажется, что в ресторане вдруг наступила глубокая тишина.
«Хочу».
Мне кажется, что ответил не я, а кто-то рядом со мной. На Георга я не решаюсь взглянуть.
«Вот это разумно», — заявляет Ризенфельд.
Я рассматриваю скатерть. Она словно расплывается передо мной. Потом я слышу, как Георг говорит.
«Кёльнер, сейчас же подайте бутылку Форстер Изуитенгартена».
Я поднимаю глаза.
«Ты же нам жизнь спас», — говорит он. «Вот почему». «Нам? Почему нам?» — спрашивает Ризенфельд.
«Отдельного человека спасти нельзя», — отвечает Георг с полным самообладанием. «С ним всегда связано несколько других». Трудная минута миновала. Я с благодарностью смотрю на Георга. Я его предал, от того, что не мог не предать, и он это понимает. Он ведь остается здесь. «Ты приедешь ко мне в гости», — говорю я, «и тогда я познакомлю тебя с берлинскими светскими дамами и знаменитыми актрисами».
«Все это мечты, молодые люди», —
обращается ко мне Ризенфельд.
«А где же вино?» — спрашивает он. «Ведь я только что спас вам жизнь».
Трудно сказать, кто кого тут спас. «Каждый когда-нибудь кого-то спасает», — замечает Георг. «Так же, как он всегда кого-то убивает, даже если и не догадывается об этом». Вино стоит на столе. К нам подходит Эдуард. Он бледен и расстроен. «Дайте и мне стакан».
«Исчезни!» — восклицаю я. «Лизоблюд! Мы и одни выпьем это вино».
«Не потому. Пусть бутылку запишут на меня. Я оплачу ее. Но поделитесь со мной. Мне необходимо что-нибудь выпить».
«Ты хочешь угостить нас этой бутылкой? Подумай, что ты говоришь».
«То, что сказал».
«Валентин умер»,
— заявляет Эдуард.
«Валентин? Что с ним случилось?»
«Паралич сердца. Мне только что сообщили по телефону. Он тянется к стакану с вином».
«И ты хочешь по этому случаю выпить, негодяй?» — с гневом восклицаю я. «Отделался от него?»
«Клянусь вам, нет, не поэтому. Ведь он же спас мне жизнь».
«Как?» — спрашивает Ризенфельд.
«Вам тоже?»
«Конечно, мне. А то кому же?»
«Что это?» — удивляется Ризенфельд. — «Разве мы клуб спасателей жизни?»
«Такое уж время», — отвечает Георг. «За эти годы жизнь многих была спасена, а многих не была». Я с удивлением смотрю на Эдуарда. У него в самом деле слезы на глазах. Но кто его знает, искренне ли это?
«Я тебе не верю», — заявляю я. «Это ты желал ему смерти. Сколько раз ты говорил об этом? Тебе хотелось сэкономить твое проклятое вино».
«Клянусь вам, нет. Мало ли что иной раз сболтнешь. Но ведь не всерьез же». Из глаз Эдуарда вот-вот польются слезы. «Он спас мне жизнь».
Ризенфельд встает.
«Хватит с меня этой болтовни о спасении жизни. После обеда вы будете в конторе?» «Хорошо».
«А вы больше не посылайте цветов, Ризенфельд», — предостерегает его Георг. Ризенфельд кивком прощается с нами и исчезает. Выражение его лица трудно определить. «Выпьем стакан в память Валентина», — говорит Эдуард. Его губы дрожат.
Но кто бы подумал? Через всю войну прошел, а теперь вот дело секунды, и он лежит мертвый.
Если уж хочешь сентиментальничать, так делай это по-настоящему. Принеси бутылку того вина, в котором ты ему всегда отказывал.
Йоганнесбергер?
Да, хорошо. —